9 мая мы отмечаем один из самых светлых праздников – День Победы над фашизмом. Созданный в Европе самим князем тьмы в 1933 году, то есть на третий год от начала Армагеддона в тонком мире Земли. 64 года назад русский народ вместе с другими народами Советского Союза одержал победу в самой страшной войне за всю историю человечества пятой коренной расы. Победа сил света над фашистами, князя тьмы, всегда будет служить всему миру примером торжества в самом отчаянном положении. В апреле 1998 года на сессии ООН по вопросам образования, науки и культуры в докладе генерального директора ЮНЕСКО Федерико Майора прозвучали следующие слова. Перед Организацией Объединенных Наций стоит задача приложить еще больше усилий и привлечь новые ресурсы для достижения своей главной цели – избавлению грядущих поколений от бедствий и войн. Для этого необходимо не только изменить военные структуры и доктрины, но и произвести коренные преобразования в самой культуре, превратив культуру насилия и войны в культуру мира. Главная мысль доклада заключалась в том, что в нашем мире, обезумевшем от эгоизма и ненависти, производящих войны, приводящих к войнам, нетерпимости, насилию, прежде всех прочих прав, человек Земли должен иметь право на мир, а значит, на жизнь. Легче найти и нейтрализовать причины, которые могут привести к конфликтам, чем потом искать способы гасить и умиротворять людей. В уставе ООН по вопросам образования, науки и культуры содержится ответ, где и в чем надо искать главные причины столкновений народов. Он сконцентрирован в преамбуле устава. Мысли о войне возникают в умах темных и невежественных людей-эгоистов. Поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты мира. Об этом говорили все великие учителя человечества, воплощаясь в разных народах и в разных эпохах. Именно вопросу защиты культуры, внутренней культуры человека, его культурных ценностей посвятил всю свою жизнь наш соотечественник, выдающийся художник, ученый, философ, общественный деятель и великий учитель человечества Николай Константинович Рерих. Именно эта идея заложена в пакте Рериха, принятом и подписанном в 1933 году государствами обеих Америк, а затем и Европы. Для того, чтобы осуществить мир для всех народов и уничтожить самую возможность войны, Николай Константинович Рерих призывает идти не обычным путем разоружения, а путем утверждения и созидания блага в сознании человеческом. Мир через культуру – девиз всего мирного движения Николая Рериха. Там, где культура, там и мир, там и подвиг, там и правильное решение труднейших социальных проблем. Культура есть накопление высочайшей благодати, высочайшей красоты, высочайшего знания. «Нужно разоружиться в сердце и в духе», — говорит Рерих. «Сердце человеческое должно согласиться на разоружение и сотрудничество». Культура для Николая Константиновича Рериха — это самое высокое, самое чистое и широкое звучание гаммы всей человеческой сущности. Прислушиваясь всем сердцем к стремлениям, волнению и катастрофам изменяющегося человечества, Рерих знал, что нужно очистить культуру путем очищения и преображения человеческого сознания. Надо озарить культуру светом духовности. Культура, говорит Рерих, так тесно связанная с духовностью, прежде всего, выражается в изысканном многообразном творчестве. Культурный труд всегда является творческим, некультурный, разрушающий. В мае 1998 года в Кишиневе прошел международный форум ЮНЕСКО, на котором присутствовали представители 35 стран мира. На этом форуме прозвучал очень важный доклад журналиста, поэта и писателя Ларисы Петровны Дмитриевой, который назывался «О скрытой причине боли и их некоторых оккультных последствиях в свете сокровенного учения Шамбалы». Это было одно из первых публичных выступлений на широкую международную аудиторию, в котором затрагивается вопрос об истинной причине эпидемии психических расстройств. А война – это и есть эпидемия психических расстройств человечества. До сих пор причины и последствия войн рассматриваются лишь в аспекте видимом, физическом, говорится в докладе. Но есть скрытые, оккультные причины войн. И именно они главные. Эти причины скрыты в человеческой энергии, которая называется мысль. Ученые физики уже могут подтвердить, что мысль – это энергия. Наша мысль – это одна из трансформаций всеначальной космической энергии, причем энергия самая могущественная. Человек есть то, над чем он размышляет, так говорят на Востоке. Это научная формула. Но человек не всегда размышляет о хорошем, чаще размышляет о плохом, а мысль – не безликая энергия. Это тонкое материальное существо, психический робот, созданный человеком и заряженный определенной программой. Магнитно-конторсионная природа мысли делает возможным стягивание идентичных энергий в пространстве ауры планеты в огромные конгломераты. При определенной концентрации невидимая накопленная энергия мысли соответствующего вида, как положительное, так и отрицательное, воплощается в мире физическом. Когда концентрация, к примеру, негативной пространственной энергии достигает критической точки, на Земле достаточно одного выстрела, как, например, в Сараево в 1914 году, и началась Первая мировая война. Достаточно провокации, и началась Вторая мировая война. Такая же ситуация складывается и во внутринациональных столкновениях. Но если в народе из поколения в поколение накапливание светлых энергий гораздо больше, чем темных, то даже во время военного столкновения люди способны очнуться от безумия и услышать голос высшего разума и сердца. А услышав, могут найти способ остановить кровопролитие. Оккультные последствия войн более ужасны, чем мы можем предположить. Помимо физической, преждевременной гибели миллионов людей на полях сражений, во время войн и после войны увеличивается количество жертв психических расстройств, возрастает количество одержимых, которыми овладевают из тонкого мира преждевременно погибшие на войне невежественные люди, имеющие разные пороки и страсти, увеличивается число самоубийств. Хорошо известен тот факт, пишет врач Теофсов Гартман в книге о Парацельсе, что во время войн в рядах армии победителей часто происходят самоубийства. Специалисты констатируют, что после войн в народах резко увеличивается число алкоголиков, наркоманов, самоубийц, психически больных. Все списывается якобы на потрясение и переживания. Но стрессы и синдромы вьетнамской, афганской и прочее, но это лишь небольшая правда физической жизни, кривая правда грубо физической медицины. В свете новых открытий независимой науки совсем по-иному понимается послевоенная статистика. Вот цифры, взятые из статистики США, приведенная по российскому телевидению, сделавшему передачу о Вьетнамской войне. Американцев погибло около 60 тысяч. Но после войны в мирной, материально обеспеченной жизни в США американцев, участников Вьетнамской войны, погибло гораздо больше, 120 тысяч. Именно погибло. Не умерло от ран или от каких-то других болезней. И как же погибли, окруженные заботой государства, бывшие солдаты и офицеры США? 120 тысяч воевавших во Вьетнаме американцев покончили жизнь самоубийством. А ведь никто не назовет крепких, специально подготовленных американских парней неуравновешенными, сентиментальными, истеричными барышнями. Добавим к приведенной цифре еще 40 тысяч бывших участников войны с поврежденной психикой. Именно столько американцев потеряли всякий интерес к жизни, превратившись в затворников, предпочтя добровольную самоизоляцию, полному или частичному отказу от какого-либо участия в активной жизни. Сегодня зловещие знаки психической эпидемии проявились настолько, что только слепые их не видят. Исходят эти знаки от наших злобных, насильственных и разрушительных мыслей. Пришло время серьезно задуматься об условиях психической жизни человека в современном мире и о подготовке закона об охране сознания человека от любого вида психического насилия и психической заразы. Хочется верить, что сознательная часть человечества способна признать главную причину эпидемии психических расстройств, которая в конечном итоге может вылиться в страшную кровопролитную войну и способна не только признать, но и найти возможности защитить свое будущее, защитить молодое поколение людей Земли от духовного разложения, которое и есть настоящее зло. Эта энергия зла удерживается и нейтрализуется неимоверными усилиями сил света Земли и Солнечной системы, а именно теми, кого мы зовем великими учителями человечества, нашими старшими космическими братьями. Иначе это зло может погубить и Землю, и нашу безумную цивилизацию. Великая Отечественная война 40-х годов 20 века – результат человеческого безумия. Как раз и была одной из тех критических точек, когда встал вопрос, быть или не быть земному человечеству. До сих пор у многих существует заблуждение по поводу героической победы России. Действительная картина событий искажается сознательно или по неведению в продажных средствах массовой информации. Германский фашизм, созданный князем мира сего, к концу 1941 года занял самые густонаселенные территории Союза. По числу народонаселения СССР уступал гитлеровской коалиции. По добыче сырья и выпуску основных видов продукции СССР также уступал этому черному блоку. Трудно представить, как мог российский народ, уступающий в материальных и человеческих ресурсах, победить многочисленного, дисциплинированного, хорошо оснащенного врага под командованием самого Лжецифера. Однако, на преданной территории русские сумели организовать превосходное по численности и качественным показателям производство танков, самолетов, других видов вооружений. Советские генералы сумели превзойти немецких в оперативном и стратегическом искусствах. А ведь многие из них на фронт пришли из сталинских концлагерей, созданных ближайшим соратником князя мира. И не сталинская тирания заставила Рокоссовского или Горбатова после концлагерей воевать за Родину, но не сдаться в плен захватчику. Это было что-то другое, более тонкое и глубокое, что заставляло забыть о несправедливости и обидах, забыть о себе и направить все свои силы, все умение на защиту Отечества. Это не человеческая и материальная численность, а какое-то внутреннее духовное умение, мужество, стойкость, терпение, бесстрашие, то есть качество духа. По некоторым историческим сведениям, Даже Гитлер накануне Берлинского финала произнес фразу о том, что войну выиграл народ более молодой и сильный духом. Во время войны все внешние и внутренние факторы действовали очень согласованно. Патриотизм народа, господствующая идеология, жесткая воля лидеров режима и даже особенности российского климата. В это критическое время все эти факторы особенно усилились и ужесточились. Кто стянул эти факторы в один узел? Кто дал стране силы и поддержку в самые решающие моменты? Конечно, высшие силы света, которые во все времена направляли и будут направлять ход развития процесса жизни. И Великая Отечественная война была настоящей, решающей битвой сил света и сил тьмы на этой планете. Но помощь высшая приходит тогда, когда люди верят в нее, призывают ее и сами делают все от себя зависящее на пределе возможностей. Когда гитлеровская Германия начала агрессию против Советского Союза, то весь мир молился за спасение России и мира. Во время войны, как известно, по распоряжению советских властей было открыто много храмов, монастырей и духовных учебных заведений. Икона Тихвинской Божьей Матери была помещена в самолет и совершила облет неба над Москвой. В осажденном Ленинграде непрерывно шла божественная литургия. Чудотворная икона Казанской Божьей Матери побывала в Ленинграде. Кстати, известно, что знаменитый маршал Георгий Жуков возил эту икону с собой на все сражения. И если Бог для нас – это высшая справедливость, то мог ли Он не помочь народу, который с невиданным упорством, самоотвержением и мужеством защищал свой образ жизни, свое мировоззрение и свой дом? Оборона Москвы, Сталинграда, Ленинграда, Севастополя – это яркий пример мужества и самоотверженности русских солдат и всех российских народов. Во всех освободительных войнах народы славянские и бывшие с ними в союзе неизменно ощущали присутствие Божьей руки, водительство сил света Земли и Солнечной системы. Вспомним об одном из самых замечательных подвижников Земли русской, святом Сергии Радонежском. Неспроста народ отметил его званием воеводы земли русской. Имя преподобного Сергия – это не только назидательная, отрадная страница нашей истории, но и сама суть нашего нравственного народного содержания. Какой же подвиг так осветил это имя? Время, когда жил преподобный, это время, когда Русь томилась под игом татаро-монгол. Родился он в 1314 году. В XIV веке Русь славянская очень ослабла от междоусобных разборок невежественных и корыстолюбивых князей. Это открывало путь карательным набегам отрядов Золотой Орды и осложняло жизнь русского народа. Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после любого нападения. Пробьет урочный час, и он соберет свои духовные силы и воплотит их в одном великом человеке или в нескольких людях, которые выведут народ, угнетенный из тупика. Именно воспитателем разобщенной русской нравственности, кузнецом духа славян, защитником Родины, стал духовный подвижник Сергий Радонежский, воплотившийся великий космический учитель. Не на словах, а примером всей своей жизни Сергий преподал урок стойкости, мужества, воли к победе, а главное – урок смирения и великой любви к Богу и своему Отечеству. В 10 верстах от Радонежа, на том месте, где ныне Троица Сергиева Лавра, стоял дремучий лес. В 1337 году поселился там отпрыск бояр ростовских, Варфоломей, постриженный в монахи под именем Сергия. Не раз приходил к нему медведь, и пугали пустынные страхи. Медведя он приучил, а страхи и соблазны отгонял молитвой. Таково было начало смирения Богу, России и людям, стяжание сердцем Духа Святого. Затем исцеление страждущих, основание монастыря, посвященного единой живоначальной Троице, Отцу, Сыну и Святому Духу, дабы через единство побеждать страх перед ненавистной раздельностью мира. Борьбу за освобождение Родины от княжеских раздоров и от иноземного ига святой Сергий начал с укрепления государства и сплочения русских княжеств вокруг единого центра, вокруг Московского княжества. Он понимал, что для освобождения Родины от чужеземного ига надо было общими усилиями властей народа вырвать корень зла, то есть разъединение, основную земную причину завоевания Руси татаро-монгольскими ордами. Елена Ивановна Рерих в очерке о жизни и творчестве Сергия Радонежского так писала о значении миротворческой работы великого подвижника. Страшны были татары. Но еще страшнее губительнее для земли русской были все еще продолжавшиеся раздоры между князьями. Как известно, некоторые из них в своем противодействии и укреплении московского великого князя вступали даже в союз с врагами, татарами и литовцами. По каким-то темным причинам церковные летописи и жития освещают не всю миротворческую деятельность Сергия и его отношение к некоторым междоусобным событиям на Руси. Церковное житие Сергия во всех подцензурных поповских редакциях умалчивает об активном участии святого Сергия в труднейшем и важнейшем деле преодоления княжеских междоусобиц, что является самым важным условием для построения централизованного государства. В церковных летописях, к сожалению, отмечаются только его некоторые миротворческие походы в Ростов, в Нижний Новгород и в Рязань, которые завершились союзом между Москвой и указанными городами. Этот союз и положил начало объединению Руси в великое государство российское. Триумфом Сергиева ненасильственного пути объединения русских княжеств централизованное государство стало заключением Московско-Рязанского договора о дружбе и любви из рода в род. Летописи также дают немало ценных сведений об участии святого Сергия в духовно-нравственной подготовке Куликовской битвы, которая стала переломным моментом в борьбе с татаро-монгольской ордой. Существовавшая в то время близорукая политика православного культа не допускала участия церкви, священнослужителей и монахов даже в самых судьбоносных делах государства. Согласно авторитетнейшим церковным канонам, церковь и монахи не должны были принимать участие в мирских и политических событиях страны, тем более в войнах и сражениях. Они должны были вести в монастырях тихую и спокойную жизнь, ни во что при этом не вмешиваясь, даже если враг нападал, угнетал и порабощал русский народ. Монахи-воины на Руси впервые появились благодаря Сергию Радонежскому. Эти первые воины – Александр Пересвет и Андрей Ослявин, посланные святым Сергием на поле сражения вместе с войском русским. Как космический учитель, святой Сергий несомненно знал, как сложится судьба Пересвета и Ослявин. Но это его не остановило, ибо он знал, что подвиг есть осознание необходимости и кратчайший путь самосовершенствования бессмертного духа. Так он и воспитывал своих учеников в бесстрашии и безграничной вере в силы света. Теперь в этом должна была убедиться Русь. Иноки вышли на боевое служение Высшему в одежде схимников, без латы кольчуг. В сказании о Мамаевом побоище, автор которого пожелал остаться неизвестным, ярко изображен поединок русского и монгольского богатырей. выехал злой печенег из великого полку татарского, показывая свое ужасство перед всеми. Подобен он был древнему Голиафу, 5 сажен высота его, а 3 сажен ширина его. Увидев его, старец Александр Пересвет выехал из полка и сказал: «Этот человек ищет равного себе, я хочу встретиться с ним». Бросился он на печенега, говоря: «Игумен Сергий, помогай мне молитвою». Печенег устремился против него, и ударились крепко копьями, едва земля не проломилась под ними, и упали оба с коней на землю и скончались. Сказание о Мамаевом побоище – произведение художественное. Исторический факт в нем переработан силой творческого воображения летописца-исказителя. Однако Пересвет и Осляда в сказании лица не вымышленные. Их имена значатся в списке погибших среди известных участников Куликовской битвы. Идея же поединка заимствована из арсенала устного народного творчества. Этот мотив создает из печенега Челубея символ многократного, количественного, плотского превосходства ордынского войска над русским. Смерть обоих поединщиков на Куликовском поле становится новым символом. Символом равенства сил Орды и Руси, понятого в широком обобщении и исторически подтвержденного потом нашествием Токтамыша. Общий счет поединков Руси и Орды в 1380 году на Куликовском поле и в 1382 году после нашествия на Москву и сожжения ее ханом Токтамышем стал ничейным. Более того, мощь символа позволяет выйти на другое обобщение. Противоборство Руси и Орды завершилось лишь в 1480 году стоянием на Угре, очевидной победительной ничьей, ознаменовавшей подлинное окончание монголо-татарского ига и полную внешнюю независимость Руси той эпохи. Противопоставив свою деятельность церковным канонам, святой Сергий предпочел жизнь деятельную, напряженную, полезную для Родины. В древних иноческих уставах сказано: «Одно убежище безопасное – удаление от мира. Совместить то и другое невозможно, невозможно. В одно время иметь успех и в делах мира сего, и в жизни по Богу». Но святой Сергий пошел иным путем. Взял на себя важнейшее из тогдашних человеческих обязательств на Руси, то есть борьбу за освобождение Родины. Всей своей жизнью Сергий Радонежский доказал, что возможно иметь успех и в делах мира сего, и в жизни по Богу. Великий Сергий был убежден, что действует в полном согласии с учением Христа, опираясь на такой завет Христа, и зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца нашего Небесного. Он жил и действовал по учению Христа, а не по учению Церкви. Святой Сергий был убежден, что дело это важнейшее гражданское дело, он укрепляет народную веру в Бога и тем самым прославляет Отца Небесного. Святой Сергий очищал заветы Христа от односторонних невежественных богословских толкований. Монах и всякий верующий не перестает быть ни человеком, ни гражданином. И пример такого служения Богу показал сам Иисус Христос, решительно выступивший против фарисейского выхолащивания, искажения законов Моисея, за их полное применение в жизни и за их дальнейшее расширенное понимание в соответствии с требованиями новой эпохи. Таким образом, политика святого Сергия представляла собой мудрый, мужественный и творческий подход к применению учения Христа. Такое применение учения Христа учитывало своеобразное, конкретные исторические условия Руси, томившиеся под игом татаро-монгольской орды. Вот именно поэтому из тех вариантов жития Сергия, написанных темными церковными служителями, были изъяты даже упоминания о миротворческих походах святого Сергия и о его участии в подготовке Куликовской битвы с врагами России. Государственные деяния святого Сергия Радонежского были деяниями общего блага. Его миротворчество содержало в себе три общечеловеческих завета, доныне сохраняющих первостепенное значение – идеологическое и практическое. Вот они. Лучшей формой государства является такое устройство, когда единый центр государства опирается на тесное сотрудничество и взаимопомощь отдельных его регионов. Борьба за сохранение независимости государства есть неукоснительный долг каждого гражданина, в том числе и монаха. Ненасильственный путь разрешения конфликтов внутри народа, внутри государства – это путь христианский, единственно целесообразный и наиболее эффективный. Однако это не означает непротивление злу, тем более агрессии извне. Истинность этих заветов была утверждена самим ходом исторических событий и всей деятельностью святого Сергия Радонежского. И возрождалась Россия через единение, благодаря миротворческому таланту великого космического учителя, воплотившегося под именем святого Сергия Радонежского. Этот патриотизм, эта истинно русская духовность, заложенная и воспитанная в нас святым Сергием, в тяжелые для России часы пробуждаются. И встает народ русский вместе с другими народами на защиту Родины своей и побеждает всех врагов своих, посягнувших на честь, достоинство и свободу Отечества. Ведь неспроста в трудные для России времена появляются герои, которые ведут русский народ к победе через невообразимые трудности, страдания и каждодневные испытания. Все освободительные войны, все победоносные сражения, все переломные события, где вставал вопрос, быть или не быть Россией, возглавлялись талантливыми полководцами и политическими деятелями, которые появлялись в самых критических ситуациях. Это и Козьма Минин, очистивший государство Московское от западных разбойников в 1612 году. Это и Александр Васильевич Суворов, выдающийся русский полководец. Он принимал участие в Первой и во Второй русско-турецкой войне. Вторая русско-турецкая война 1787-1791 годы ознаменовалась победами Суворова при Измайле, Кокшанах и Рымнике. Это принесло победу русской армии в русско-турецкой войне. Еще одной из заслуг Александра Суворова является участие в кампании по созданию антифранцузской коалиции. Все сражения в этой кампании были выиграны русскими войсками благодаря блестящим маневрам русской армии под руководством Суворова. Одной из операций этой войны был переход через труднодоступные Альпы. Участие русской армии в антифранцузской коалиции завершилось военно-политическим союзом между Россией и Францией. Суворову тогда было присвоено звание генералиссимуса. Александра Суворова тогда поддерживал крупный государственный деятель России Григорий Потемкин, все действия которого были направлены на укрепление России и ее границ. На русском флоте такими же героями, как Суворов, были выдающиеся флотоводцы, адмиралы Павел Нахимов и Федор Ушаков. В начале XIX века вся Европа находилась под угрозой войны с Францией. Для борьбы с Наполеоном была создана третья антифранцузская коалиция, куда вошли Австрия, Англия, Швеция, Неаполитанское королевство. К ним в 1804 году присоединилась Россия. В 1805 году началась война с Францией. Армии союзных государств были разгромлены. Россия одна была вынуждена противостоять Наполеону. Свыше ему было указано не нападать на Россию. Но 12 июня 1812 года войска императора Наполеона вторглись на территорию России. Этим главный француз подписал себе смертный приговор. Кстати, все иноземные главари, все черные иерархи князя тьмы, нападая на Россию, готовили таким образом себе осиновый кол на могилу. Сейчас, в наше время, такую же участь готовит себе международный капитализм во главе с США, захватив власть в России. Он подписывает себе смертный приговор и полный разгром, а также изгнание с планеты Земля согласно древним пророчествам. Главнокомандующим русской армией во время нападения Наполеона был назначен еще один выдающийся русский полководец Михаил Кутузов. Ему в то время уже было 67 лет. Благодаря действиям Кутузова, которые противоречили всем военным стратегическим и тактическим правилам, тяжелейшая кровопролитная отечественная война 1812 года закончилась полной победой России. Россия победила Наполеона, ставленника черной иерархии. Но прошло чуть более 100 лет, и темные силы князя мира сего в образе гитлеровской коричневой чумы вновь стали выпускать свои щупальца, пытаясь поработить весь мир и в первую очередь задушить Россию. Политика евробольшевистской России 30-40-х годов 20-го столетия не способствовала укреплению государства. Сталин, страшный джинн и бывший великий инквизитор Римско-католической церкви с сатанинскими интригами, тиранией, кровавыми репрессиями, концлагерями уничтожал всех своих темных соперников, а также и негодных светлых, всех самых незаурядных и лучших людей России. Таким способом князь тьмы, всем известный как сатана, изнутри крайне ослабил государство российское, открыв дорогу внешнему врагу, то есть своим черным кровожадным ордам. 22 июня 1941 года Гитлер напал на Россию. Началась Великая Отечественная война. Она была кульминацией борьбы на земном плане сил света с силами тьмы. В тонком мире планеты эта борьба, начавшаяся в 1931 году, завершилась победой сил света. Кровавый князь мира сего в октябре 1949 года перестал существовать. Однако осталась его темная рать, его глобальная мафия махровых собственников, которая просто так не отдаст свою власть и свое плотское владение. И вот, в тот момент, несмотря на все трудности внутренние и внешние, у русских людей стали возрождаться духовные качества, заложенные когда-то святым Сергием Радонежским. Стали появляться новые герои, которые приходили из-за стенков тюрем, из концлагерей. Героем стал весь российский народ. Таким героем, не жалевшим жизни во имя своего отечества, был маршал Георгий Константинович Жуков. Мы восхищаемся победами под руководством маршала Жукова. Но прежде чем побеждать фашистов, он всю свою жизнь учился побеждать самого себя, то есть свою низшую природу. С тремя классами церковно-приходской школы он сумел достичь вершин культуры. В первые месяцы войны, когда ситуация на фронте была более чем трагичной, Жуков не допустил в себе уныния и растерянности, наоборот. Чем тяжелее складывались обстоятельства, тем энергичнее действовал наш великий маршал. Жуков все свои 77 лет нес разнообразную и очень нелегкую ношу, но не посетовал на это ни разу. Наоборот, только трудную жизнь он считал достойной человека. Дочери маршала писал: «Пусть тебя не угнетает тяжелая жизнь. Тяжелая жизнь – лучшая школа жизни. Тот, кто перенесет тяжелую жизнь, тот будет хозяином жизни, а не ее рабом. Это прекрасный завет тем, кто кто сегодня растерялся, паникует, сетует, кто считает, что Россия никогда не возродится в былом величии. И сейчас, когда земля русская силами зла сатанинского капитализма вновь подвергается тотальному разгрому, когда поставлено под угрозу физическое существование славянских народов, когда народы утрачивают веру и надежду, мы как никогда нуждаемся в нравственном очищении и спасительной истинной духовности. Елена Ивановна Рерих писала: «Можем ли мы обманывать себя, что не живем среди самой страшной и губительной войны? Война духовная гораздо ожесточеннее всякой другой. Вы знаете, что час великой битвы пробит, битвы, о которой столько было пророчеств и указаний в египетских, индусских, еврейских и других источниках, о которых много сказано в Библии, в главе Апокалипсис. Битва между силами света и силами тьмы, или Великий Армагеддон, начался в 1931 году. Поймем грозность часа, и что земная битва следует за небесной. Потому не будем удивляться нагромождением событий. Весь мир, все страны вовлечены в страшную борьбу, в которой победят лишь сильные духом. Не будем обманывать себя, что все как-то уляжется. Нет. Каждая страна должна понять, что она может устоять, лишь пробудив в сознании лучших своих представителей неотложность борьбы с силами невежества, с силами разрушения. Все страны проходят великий экзамен, многие ли выдержат его. Эти строки, написанные Еленой Ивановной Рерих в 1936 году, как никогда актуальны сегодня, в 21 веке. Армагеддон, кульминацией которого на земном плане была Великая Отечественная война, продолжается внутри каждого землянина. Более 60 лет, это восточный век, прошло со дня Великой Победы над коричневой чумой 20 века. Теперь же всем обитателям Земли следует устремиться к победе над животным демоническим началом в себе, к победе над собственным эгоизмом и невежеством. Человеку Земли следует неукоснительно освободить и спасти собственную душу от рабства грубой материи физического мира. Вот задача задач. Если есть у славянских народов какое-то преимущество перед европейским, то оно именно во множестве испытаний, которые выпали на славян. С этой точки зрения родиться в России или в другом славянском государстве гораздо большая удача, чем родиться в какой-нибудь материально благополучной стране, долго пребывающий в гниющем разложении духа. Редкое государство на этой планете создается без мук и боли. Может быть, у россиян их больше от того, что Россия на планете самая большая, да и народ ее несет, наверное, особенно тяжелую, но заслуженную карму роста и совершенствования. Одного святого подвижника как-то спросили, почему Россия так много страдает, в то время как Запад благоденствует. Ответ был такой: потому что Бог надеется в котле наших страданий выбрать что-то нужное. Тогда же, как богатый Запад, на богатый Запад он махнул рукой из-за полного равнодушия большинства европейцев к божественному пути. Страдание – великий очиститель человека и накопитель его сил. Истину, добытую в страданиях на пути к свету неизреченному, к достижению высокой светлой цели, провозгласил еще великий Будда. Иисус Христос запечатлел эту истину своим жизненным примером. Воскреснуть к новой жизни можно лишь через распятие своей ниши, животной личности. Не улавливаем ли мы в мученичестве России, в ее трагической, но вместе с тем прекрасной судьбе нечто похожее на выбор Спасителя? Многие на бездуховном Западе интуитивно понимают это. Оттого и ненавистна им Россия с ее огромным духовным потенциалом и доброй, бескорыстной душой. И потому война не ушла из нашей жизни, а лишь переменила формы. Иисус Христос говорил: «Не бойтесь убивающих тело, но бойтесь убивающих душу». Мы открыли врагу границы наших душ. Именно идет массовая охота на человеческие души, в том числе с помощью различных психоэмоциональных капканов и лжедуховных ловушек. Ведь безбрежные заросли нашей жизни оказались удобны для такой охоты. Продажное телевидение с потрохами куплено силами тьмы. Оно круглосуточно атакует души славян, да и всех землян пошлятиной, эротикой, фильмами насилия и ужаса. Или вколачивает комплекс совковой неполноценности. Девиз духовно кастрированных в теле мутантов: «Люби себя». У многих складывается впечатление, что Россия и страны бывшего Советского Союза превратились в труп, на котором пируют чужеземные и отечественные стервятники. Находятся и такие демоны, которые сетуют по поводу того, что советские военноначальники не сдали страну Гитлеру, воплощению самого князя тьмы, так как в этом случае якобы более высокая немецкая цивилизация обеспечила бы славянам рыночное процветание и товарное изобилие. Подобные мысли мы уже слышали из уст Смертякова, из братьев Карамазовых, Достоевского. Он рассуждал в том же духе, мол, проиграй Россию Наполеону, то присоединилась бы она к семье цивилизованных еврогосударств. Есть и другие, так называемые философы, которые упрекают нас за то, что мы якобы воевали за ложные коммунистические идеи. Но, как известно, коммунистические идеи изобретены не Марксом и не Лениным. Коммунистические идеи почерпнуты из космических учений Гермеса, Кришны, Будды, Пифагора, Иисуса Христа, Франциска Ассизского, Сергия Радонежского и других великих светочей Солнечной системы. Величайший из названных Иисус Христос, многострадальный логос нашей Солнечной системы, выразил свое отношение к идеалам рыночной экономики весьма недвусмысленным образом. Он взял кнут и выгнал всех торгашей из храма Соломонова. Но беда наша вовсе не в проклятом торгашестве. Куда от него денешься? А в том, что мы поселили рынок в наши души. И даже Бога призываем в соучастники шкурно-рыночного торгашества. Коммунистические идеи, за которые сражались лучшие люди человечества, за которые принес столько жертв Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, непременно вернутся к нам, когда пройдет по планете так называемое демократическое помрачение. Вернутся идеи великой общины, но, конечно, не в прежнем уродливом виде, не в лицемерной форме, когда столпы общества клялись в верности изуродованным идеям марксизма-ленинизма, а сами терлись у западной кормушки. Нет. Человечество будет постепенно приближаться к идеалам Будды, Христа, Сергия Радонежского, потому что наконец-то поймет, что иного пути нет. Но это понимание, к сожалению, придет лишь в результате гигантских глобальных катаклизмов. Не найти космических братьев по разуму, не войти в космическое братство высокодуховных цивилизаций Солнечной системы, если не будет построена на Земле единое планетарное коммунистическое высокодуховное общество. Такое общество космического коммунизма, которое существует на высокоразвитых планетах Солнечной системы и нашей галактики. Нас, темные недоумки, пытаются убедить, что 73 года советской власти – это якобы бросовый период в русской мировой истории. Смотрите, дескать, к какому ужасному финалу пришли большевики-бундовцы. А с чем пришел к страшному суду Запад? С природой, разграбленной во имя низших скотских потребностей человека. К тому же потребностей неумеренных. Стоящим в взрыве огромным неуравновесием богатых и бедных государств. Говорят о готовности якобы западного человека откликнуться на чужую беду. Но бросить кровь из барского стола, нате Боже, что нам не Боже, это еще не означает доказать свое добросердие. Человек, как и государство, проверяется в испытаниях, в трудных ситуациях. Когда советское государство истекало кровью под ударами Гитлера, то Запад, несмотря на все просьбы советского правительства открыть второй фронт, ограничивал помощь яичным порошком и свиной тушенкой. И только в 1944 году, когда судьба войны была практически решена Советской Россией, только тогда последовало вторжение в западных союзников Нормандии. Коммерческий Запад боялся опоздать к дележу немецкого пирога. Но когда истекающий кровью фашистский зверь устроил союзникам кровавые Арденны, и Черчилль умолял Сталина предотвратить полный разгром союзнических войск, тогда Жуков начал очередное наступление. К Богу на страшный суд со свиной тушенкой и компьютерами зажравшимся американцам являться будет бесполезно. Не задобрить его и бесплатными тиражами иудейско-церковной Библии, которая поставляет в якобы безбожную Россию благочестивый, в кавычках, духовно гниющий Запад. Царство Божие силой берется, а мужество, терпение, бескорыстие как раз и являются необходимой составляющей этой божественной силы. Именно эти качества на протяжении многих столетий кристаллизовались в российском народе. «Защита Родины есть защита и своего достоинства», писал Николай Константинович Фрейлих. А достоинство, нравственная основа человека закладывается в него через тот бесценный дар Родины, который зовется отечественной культурой и традицией. Ибо для русских людей очень важно, чтобы жизнь была пронизана смыслом. Наверное, точнее всего, этот высший смысл, пронизывающий и жизнь человека, и народа, и всю нашу культуру, можно определить стихами Некрасова. «Сейте разумное, доброе, вечное, сейте! Спасибо вам скажет сердечное русский народ». Да, сейчас русский народ, российский народ, под которым понимаются все народы бывшего СССР, переживает острый критический момент своей истории, момент, грозящий нации вымирания. Вот здесь-то и кроется один из ответов на вопрос: зачем человеку Родина? Затем, что именно от ее достоинства и благополучия, причем не только экономического, но в большей степени духовного, зависит, выражаясь словами Пушкина, самостояние человека, залог величия его, самостояние духовное, а значит и физическое. В 1936 году Николай Рерих написал в одном из своих очерков: «Обновление есть естественная эволюция. Или произойдет загнивание, или расцвет возрождения». В России в начале 90-х годов 20 века выбор был сделан в пользу царства Мамоны, в пользу царства Сатаны. В итоге произошло неизбежное – разрушение энергетически недолговременных и неустойчивых, искусственно созданных структур тоталитарного государства. Позже, не умея вникнуть в истинную суть случившегося или попросту не зная, как это сделать, Жители развалившегося союза стали, как всегда, искать виновных не в себе, а в произошедшем. Бывшие советские люди, будучи духовными невеждами, обвинили прежде всего попытку строительства коммунизма, не понимая того, что сама цель построения такого бездуховного общества в условиях только одного трехмерного физического мира была ложной. Реализация таких идей требует длительного истинно духовного развития. То, что в СССР называлось коммунизмом, в действительности таковым не являлось. Высокая правда этой идеи связана с коммунистической эволюцией, в той интерпретации, которую нам дали космические учителя Солнечной системы в книге «Община» через семью Рерихов, через четырех космических учителей иерархии света. Эта идея пока недостижима на этой земле, как и Царство Небесное Христа, ибо она есть категория духа, а не базарно-рыночная торговля физической материи. Однако, именно идея высокого космического коммунизма ведет человечество через сложные энергетические структуры космоса к восхождению, как вела когда-то Христа звезда в пустыне. Сейчас мы видим, как в Холопском под Халимаже алчные иуды-стяжатели стараются растоптать и уничтожить высокую космическую идею коммунизма. И если мы будем тащиться за этими космическими отбросами, то должны знать, что идем путем антиэволюционным, ведущим в адскую бездну несказанного горя и неописуемых страданий. Извращение и опошление коммунистической идеи силами тьмы не есть повод для принижения или уничтожения высоких идеалов будущего. Подобные извращения на фоне разрушенных политических, социально-экономических и, главное, духовных структур крайне затрудняют поиск того единственного исторического пути, энергии которого соответствует духу народа в России. Многие бывшие советские люди мечутся сейчас среди развалин Советского Союза и не могут найти выхода. Кого-то начинает тянуть назад, одних к тоталитарному прошлому, когда был тюремный порядок, других к дореволюционному прошлому, когда страна процветала и все жили хорошо. В данной обстановке тот и другой путь есть мифологический путь, но нереальный. Привыкшие к нереальным ценностям и долго жившие среди всяческих подмен и откровений лжи, мы можем еще раз жестоко ошибиться в своем выборе. «Вперед!» – писала Елена Рерих. «Вперед! Без оглядки! Ибо спасти нужно от разрушения все, что возможно. Вперед! К свету высокого знания! Это сейчас единственное направление, соответствующее пути нашей эволюции и созвучное космическому магниту, ритм которого становится все явственнее. Не назад от энергетической разрушающей волны, которая нас сейчас может накрыть, а вперед, чтобы подняться на ее гребень и увидеть, наконец, над собой ясное небо жертвенности и почувствовать под собой твердую почву непривязанности, бескорыстия и равновесия. Еще в 1954 году Елена Ивановна Рерих, одной из воплощений Великой Матери Солнечной системы, писала: «Судьба Запада решена, там нет будущего. Не ищите его ни в одной европейской стране. Но Восток возрождается. Страх перед новым вызван недругами, боящимися расцвета нашей мощной страны. Но она справится со всеми врагами, ибо стремится к общему благу. Возрождение России есть возрождение всего мира. Гибель России есть гибель всего мира». Хотя совсем недавно все думали именно обратное. Велик был страх перед ростом России. Россия проходит великое испытание, и урок свой она выучит раньше многих других. Все идет на пользу нашей великой стране. Великое назначение России предсказывали многие древние пророки и ученые-футурологи. Считается, что Сибирь и азиатская часть России станут местом рождения цивилизации нового типа. Рождение нового культурного мира на просторах России будет сопровождаться грозными потрясениями, через которых, часть которых мы уже испытали, но придут еще большие. Поэтому после победы над фашизмом, которую народ добыл ценой огромных жертв и страданий, после победы над устарелым тоталитарным режимом пришел черед одержать самую трудную победу. Победу над своей животной личностью, с ее мерзкими страстями и отвратительными пороками, с ее предрассудками и суевериями. Главное же – избавление от невежества, избавление от всего, что мешает землянам идти в новую землю, под новое небо. Учитель света сказал: «Глубина событий не на газетном листе. Только сердце почует их мощь. Будем слушать сердце. Оно говорит, что напряжение в мире достигло небывалых размеров. Ошибочно думать, что оно выражается только в международных конфликтах. Оно проявляется в каждом сознании. Реагируют на него все. И каждый по-своему. Оно касается всех, всего человечества. Раньше спасались и отсиживались вдалеке от очагов напряжения. Теперь в него вовлекаются все люди. И нет уже уголков, по которым можно прятаться от этих воздействий. Сейчас ответственность за происходящее в мире вынуждены нести все, хотят они этого или нет, богатые и бедные. Белые и цветные люди, сильные и слабые. Ответственность становится всеобщей. И чем скорее это поймут, тем будет лучше. Если ответственность за мир, за планету, за жизнь всех народов Земли отвергнуть, то тягость ее начнет давить на сознание всех, и особенно тех, кто повинен в нарастании напряжения. Ответственность за землю придется все же принять. Каинова утверждение, что он не сторож своему брату, в настоящих условиях от ответственности не освободит никого, даже и самых новоявленных каинов. Придется отвечать за все содеянное на планете. К ответу будут призваны все. Суд будет творить пространственный огонь, испепеляя негодных напряжением в их организмах неизжитых, низших, черных огней и уничтожая носителей их, и наоборот, осветляя, возвышая, вдохновляя и преображая организмы ответствующих, созвучных огню космоса. Одна и та же энергия, преломленная через годный или негодный приемник, дает совершенно различные и даже противоположные следствия. Единое пламя становится творящим или разрушающим в зависимости от способности преемника, человека, трансмутировать пространственную огненную мощь, вливающуюся в организм человека. Сам огонь не творящий, не поедающий, пламя нейтральный. Свободная воля трансмутирует огни, делая его созидательным, светлым, или устремляя его на разрушение и делая его черным огнем. Наступает эра огня, эра свободы от всех видов рабства. Самое страшное из всех видов рабства – рабство духовное. Искажение всех земных религий породило его. Мой меч, принесенный на землю, разрубит все цепи, сковавшие дух. Я свободу народу несу. О, Родина печальная моя, вольнолюбивая, раздольное растение, прекрасной может быть судьба твоя, воспрянешь и расправь свои ты крылья. Не раз ты выходила из беды, от гибели спасаясь, и от рабства не золотом, душой богата ты. Растешь в бореньях под покровом братства, многострадальная, великая страна. Ты рождена под водолея знаком, вести землян тебе рой суждена, вперед и ввысь под Сергиевым стягом.